Константин, вот первый вопрос. Нин, давайте, вот вам слово.
До вас у нас был эксперт наш пермский, который сказал, что, например, в Перми это снижение политической активности граждан связано прежде всего с тем, что там у нас нет выборов мэра, например, сейчас. У нас есть выборы губернатора, но все понимают, что...
Это так.
Это так, и кого поддерживает президент, того, собственно говоря, за того проголосуют и пермяки. А как это на федеральном уровне? С чем это может быть связано, что политическая-то активность упала на федеральном уровне по всей стране?
Ну, есть два обстоятельства. Первое вы уже назвали. А если выборы предсказуемы, если итог их предопределен, если интриги в них нет, они перестают быть интересными. А политическая активность у нас, собственно говоря, приравнивается к интересу, который избиратели проявляют к выборам. И действительно, интерес сократился. Есть декларируемая готовность участия в выборах, но декларируемая готовность обычно значительно выше, чем реальная явка. Я думаю, что явка в этом году может упасть просто потому, что людям кажется, что их голос ничего не решает, и все уже определено заранее. Ну, есть еще одно обстоятельство, приятное для власти, потому что можно сделать и по-другому эту историю, а именно, снижается интерес к политике, но зато растет к неполитической общественной активности. То есть больше людей становятся волонтерами, больше людей увлекаются разного рода общественной деятельностью, общественными проектами, принимают участие в всевозможных действиях, которых политические отношения прямого не имеют. И это является как бы компенсацией снижения интереса к политике. Так что для власти есть как бы вот хорошая новость. Хотя, в принципе, и падение интереса к политике тоже хорошая новость. Сейчас это будет объяснять тем, что у нас стабильность, и люди не хотят ничего менять. Но на самом деле запрос на перемены есть, нет понимания того, как эти перемены можно осуществить. То есть выборы перестали быть инструментом перемен, выборы стали инструментом консервации.
А связано ли это снижение, например, с работой других партий? Я имею в виду там не только единороссов, но есть и другие крупные партии, что они как-то стали меньше работать со своим электоратом, менее активные, меньше предлагают новых идей, там, или снижение, например, интереса к оппозиции?
Ну, безусловно, мы это наблюдаем сейчас на примере выборов. Компания идет довольно вялая, не очень разумительная. И, собственно говоря, только «Единая Россия» видна, остальные практически незаметные или малозаметные. И я думаю, что здесь проблема еще и в том, что падает интерес к оппозиции, особенно к системной оппозиции. Понимаете, если, скажем, рейтинг «Единой России» снижался, ну, еще... Ломоносов говорил, если где-то что-то упало, значит где-то что-то прибыло. Но как это ни странно, при снижении рейтинга «Единой России» другие партии какого-то ощутимого приветствия голосов, ощутимого роста рейтингов не демонстрируют. Просто увеличивается количество неопределившихся, те, кто на выборы не пойдет и так далее. Так что я думаю, здесь упускать только партию власти было бы совершенно неправильно. Ну, а что касается оппозиции, я думаю, видимо, их все устраивает. То есть одни получают властную ренту, другие делят ренту протестную. Ну, и готовности как-то удивлять, интриговать особо не проявляется. А несистемная позиция разгромлена.
А вот результаты этого опроса от ВЦИОМ, они должны быть, на ваш взгляд, неким звоночком? Хорошо, если там не правительству, если не правящей партии, а вот тем другим партиям. Может это послужить, что, ребят, вы как-то не тем идете путем, и вы останетесь на своих местах?
Конечно, они должны быть звоночком, потому что снижение явки работает на «Единую Россию». Рост явки работает на другие партии. И если интерес к политике будет падать, соответственно, будет снижаться явка, то просто процент «Единой России» будет расти, а остальные будут получать меньше мандатов. В конце концов, спасение запающих, герой своих запающих, пусть они не борются за власть, у нас оппозиция за власть не борется, но хотя бы за представительство, хотя бы за мандаты они борются. И, конечно, это для них серьезный звоночек, что, знаете, вот здесь выборные прогнозы. Я с самого начала говорил, что Геннадий получит в этот раз по спискам процентов около 50, а с учетом одномандатных кругов сохранит конституционное большинство. То есть есть как бы прогнозы негативные, но эти прогнозы обычно отталкиваются от высокой явки. А я не вижу, честно говоря, вот в общей охватившей общество апатии предпосылок к тому, чтобы явка росла.
А можно я вас верну к тезису о том, что интерес к политике снижается на фоне растущего интереса как раз к низовым общественным инициативам? А вы не находите, что это такое новое народничество, которое может вполне так же и закончиться, то есть перерастанием в политику, но совершенно иного толка?
Да, да, вы правы совершенно. Дело в том, что, как вы понимаете, человек – существо общественное, люди ищут отдушину, начинают заниматься разной общественной деятельностью, но рано или поздно они укутаются в то, что нельзя решить вопросы частные, не решив вопросов общих, что многое требует политических решений, именно политических. То есть даже самые небольшие дела у нас очень часто в итоге упираются в политику, муниципальную, региональную, федеральную. Соответственно, я думаю, что со временем вот эти самые общественники, которые сейчас увлекают не политическим волонтерством, вынуждены будут интересоваться политикой. Знаете, как говорят, либо ты занимаешься политикой, либо политика занимает тобой.
А то есть и в таком случае есть ли у вас какие-то хронологические прогнозы, когда же это дойдет до всех? До всех совершеннейшим образом волонтеров и медиков, и благотворителей, до всех организаторов всякого рода марафонов и сплавов, до всех организаторов научпоп-лекций. Когда эта мысль дойдет до всех и каждого?
До всех, может быть, не дойдет, и это будет процесс не быстрый, но если образы будущего, которые нам сейчас рисуют, не сработают, да, если не будет улучшения социально-экономической ситуации, если экспансия социального оптимизма провалится, если не будет роста социального самочувствия, ну, соответственно, не будет экономического роста, потому что не будет экономического роста, роста доходов, то это произойдет намного быстрее. Да. Если все-таки будет какой-то рост экономики, рост доходов, это произойдет медленнее. Но на самом деле, я думаю, что до 2024 года население может проснуться в полном смысле, потому что пройдет пандемия, да, закончится эта борьба за выживание в условиях пандемии, люди посмотрят по сторонам и увидят, что перемены-то не наступают, поэтому надо будет что-то делать самим.
Как вы думаете, цифровизация может на это повлиять? Вот то, о чем вы говорите, когда молодежь поймет, что можно, не выходя из дома, никуда не ходить, ничто не писать, не заполнять, а дома пару кликов сделать и проголосовать за губернатора, за президента, за какую-то партию.
Ну, молодежь будет это. Я думаю, что из онлайна люди будут хотеть выйти в офлайн. Вообще, у нас есть реальный поколенческий раскол. Вот постсоветский человек – существо вымирающее, да, уже отмирающее, да. Уходящее. У нового поколения новые потребности. Да, конечно, им удобно с гаджетами и голосовать электронно, наверное, им удобнее. Но если это электронное голосование не принесет удовлетворения, да, то есть, условно говоря, это вопрос не инструментария, не вопрос механизмов, а вопрос результата. То есть ты проголосовал, ты доволен тем, что в итоге объявлено, или считаешь, что то, что объявлено, никак не соответствует голосованию твоему и своих знакомых. А инструменты, знаете, могут меняться, но... спасибо, можно здесь знать. Инструменты могут меняться, но на самом деле люди, несмотря на все удобства, хотят еще чувствовать, что их голос важен. Окажется, что мнение большинства расходится с объявленным результатом, получается та история, которая случилась в Беларуси. Да? Не хотелось бы, чтобы мы до такого дожили.
Ну и давайте сразу тогда, раз уж вы упомянули о возможных сценариях, да, скажите, а есть, по вашему мнению, сценарий, который вы бы считали благоприятным?
Сценарий этот описан давно, да, еще Пушкиным, власть единственная европеец. Если власть будет не только создать архаику, не только запрещать и не пущать, но и все-таки расширять пространство свободы, проводить необходимые, связанные просто с меняющимися запросами людей реформы, пусть поступательно, пусть медленно, но так, чтобы было видно, что это движение в сторону прогресса, а не наоборот, то, в принципе, все закончится и для власти, и для населения хорошо. Вот. Ну, а если пытаться консервировать все подряд, в том числе то, что люди уже не принимают, отвергают, если тащить нас в архаику и тьму, да, в новое Средневековье, ну, ничего хорошего из этого не получится. И, собственно говоря, здесь надо надеяться на адекватность самой власти, которая вряд ли хочет рассориться с большинством.
Ну, а все остальные сценарии, как я понимаю, вы полагаете либо менее благоприятными, либо неблагоприятными вообще?
Ну, самый тяжелый сценарий – это когда вопрос о власти решается на улице. До этого в ближайшее время дело точно не дойдет. А вот честная фрустрация, может быть, да, может быть, люди не выходят на протестные митинги. От протестных настроений до протестных действий иногда бывает очень большая дистанция, но недовольство копится, недовольство, раздражение, во что это выльется. Это может принимать разные формы, да, в том числе и крайние. Но как раз крайности хотелось бы избежать, как отсутствие детей, хотелось бы все-таки рассчитывать на мирную эволюцию.